У него появилась уверенность, что собственные офицеры обманывают его. Он охладел к герцогу Марлборо. «Лучший друг тот, кто уже умер», — любил он повторять в те дни. Он устал от постоянной подозрительности, от порочного круга вечной войны, по которому кружился, оставаясь в сущности на одном и том же месте, только все старее, все более изматываясь, все менее понимая, почему, как, до каких пор. За пределами того отграниченного меловой линией пространства, где он находился, всегда стоял кто-нибудь. Кто-нибудь, кому не хватало денег, у кого сын заболел коклюшем, кто мечтал заснуть навсегда, потому что был сыт по горло этой дерьмовой войной, и кто, однако, собирал остатки своих сил, вытягивался по стойке смирно и рапортовал: «Все спокойно, полковник». О спокойствии было как раз самым страшным в нескончаемой войне. Оно означало, что ничего не происходит. Обреченный на одиночество, покинутый своими предчувствиями, спасаясь от холода, который будет сопровождать его до могилы, полковник Аурелиано Буэндиа пытался найти в Макондо последнее убежище, погреться у костра самых старых своих воспоминаний. Его апатия была такой глубокой, что когда сообщили о прибытии делегации либеральной партии для обсуждения с ним важнейших политических вопросов, он только перевернулся в своем гамаке на другой бок и даже не дал себе труда открыть глаза. «Сведите их к шлюхам», — буркнул он. Члены делегации, 6 адвокатов в сюртуках и цилиндрах, с редким стоицизмом переносили жгучее ноябрьское солнце. Урсула поселила их у себя в доме. Большую часть дня они тайно совещались, запершись в спальне, а вечером просили дать им охрану и ансамбль аккордеонистов и снимали для себя все заведение Катарино. «Не мешайте им», — приказал полковник Аурелиано Буэндиа. «Я прекрасно знаю, что им надо». Состоявшиеся в начале декабря долгожданные переговоры заняли меньше часа, хотя очень многие думали, что они обернутся бесконечной дискуссией. На этот раз полковник Аурелиано Буэндиа не вошел в меловой круг, который его адъютанты начертили в душной гостиной, возле похожей на призрак пианолы, укрытой словно саваном белой простыней. Он сел на стул рядом со своими политическими советниками и, закутавшись в плащ, молча слушал краткие предложения делегации. Его просили, во-первых, отказаться от пересмотра прав на землю, чтобы возвратить партии поддержку землевладельцев-либералов, во-вторых, отказаться от борьбы с влиянием церкви, чтобы получить опору среди верующих. И, наконец, отказаться от требования равных прав для законных и незаконных детей, чтобы сохранить святость и нерушимость семейного очага. «Значит, — улыбнулся полковник Аурелиано Буэндиа, когда чтение было закончено, — мы боремся только за власть». «Мы внесли эти поправки в нашу программу по тактическим соображениям», — возразил один из делегатов. «В настоящее время самое главное — расширить нашу опору в народе, а там будет видно». Один из политических советников полковника Аурелиано Буэндиа поспешил вмешаться. «Это противоречит здравому смыслу», — заявил он. «Если ваши поправки хороши, стало быть, следует признать, что хорош режим консерваторов. Если с помощью ваших поправок нам удастся расширить нашу опору в народе, как вы говорите, стало быть, следует признать, что режим консерваторов имеет широкую опору в народе. И в итоге все мы должны будем признать, что 20 лет боролись против интересов нации. Он собирался продолжать, но полковник Аурильяно Буэнди остановил его. «Не тратьте напрасно время, доктор», — сказал он. «Самое главное, что с этого момента мы боремся только за власть». Все еще улыбаясь, он взял бумаги, врученные ему делегацией, и приготовился подписать их. «Раз так», — заключил он, — «у нас нет возражений». Его офицеры переглянулись, ошеломленные происходящим. «Простите меня, полковник», — тихо сказал полковник Гиринельдо Маркес, — «но это измена». Полковник Аурильяно Буэнди задержал в воздухе уже обмакнутое в чернила перо и обрушился на дерзкого всей тяжести своей власти. «Сдайте мне ваше оружие», — приказал он. Полковник Гиринельдо Маркес встал и положил оружие на стол. «Отправляйтесь в казармы», — приказал полковник Аурильяно Буэнди. «Вы поступаете в распоряжение революционного трибунала». Затем он подписал декларацию и вернул ее делегатам со словами: «Сеньоры, вот ваши бумаги, употребите их с пользой». Через 2 дня полковник Гиринельдо Маркес, обвиненный в государственной измене, был приговорен к смертной казни. Вновь погрузившийся в свой гамак полковник Аурильяно Буэнди оставался глух к мольбам о помиловании. Накануне дня казни Урсула пренебрегла приказом сына не беспокоить его и вошла к нему в спальню. Одетая в черное, необыкновенно величественная, она так и не присела все 3 минуты, что длилось свидание. «Я знаю, ты расстреляешь Гиринельдо», — сказала она спокойно, «и ничего не могу сделать, чтобы помешать этому. Но предупреждаю тебя об одном. Как только я увижу его труп, клянусь тебе прахом моего отца и моей матери, клянусь тебе памятью Хосе Аркадио Буэндиа, клянусь перед Богом, где бы ты ни был, я выволоку тебя и убью своими руками». И прежде чем покинуть комнату, не ожидая его ответа, она заключила: «Ты поступаешь так, словно родился со свиным хвостом». Во время этой нескончаемой речи, пока полковник Гиринельдо Маркес вспоминал канувшие в прошлое вечера, проведенные в комнате Амаранты, полковник Аурильяно Буэндиа час за часом долбил твердую скорлупу одиночества, пытаясь проломить ее. Единственные счастливые мгновения, которые подарила ему судьба после того далекого вечера, когда отец взял его с собой посмотреть на лед, прошли в ювелирной мастерской, где он занимался изготовлением золотых рыбок. Ему пришлось развязать 32 войны, нарушить все свои соглашения со смертью, вывалиться, как свинья в навозе славы, для того, чтобы он смог открыть с опозданием почти на 40 лет преимущество простой жизни.